Белов в эту минуту спускался в метро, проехав 5 станций, вышел и уверенно направился к массиву жилых домов вдалеке. Окруженная юными новостройками, в самой середине массива притаилась дряхлая пятиэтажка неопределенного серо-бурого цвета. Возле нее оттирались мутного вида личности в не по сезону теплой одежде. На теплотрассе раскинулись 2 дворняги. Одна, услышав шаги, приоткрыла глаза, но облаивать Антона поленилась. Он прошел мимо дворняг, мимо личностей, мимо подтягивающих пиво подростков у подъезда, поднялся на 2-й этаж и толкнул самую обшарпанную дверь, над которой даже не было звонка. За дверью оказалась комната, заваленная разнообразным хламом, словно кто-то всю жизнь копил вещи, но не хранил их аккуратно, а небрежно разбрасывал вокруг. Тюки с тряпьем, стулья, книги, смирный безрукий манекен в шляпе с пером. Чего здесь только не было. В комнате царил такой полумрак, что Антон первым делом подошел к окну и раздвинул мятые шторы. «Что за колхоз ты у себя развел?» — осведомился он, глядя вниз, во двор. «Гопники какие-то, собаки. Еще корову бы купил». «Понадобится, куплю», — проскрипели сзади из угла за дверью. «А пока ты, избушка, обернись к лесу задом, ко мне передом, и ручки, ручки не забудь». Антон поднял руки вверх и медленно обернулся. Из угла на него смотрело дуло пистолета. Обладатель скрипучего голоса, скрытый за грудой мусора, не показывался. «На свет подайся, добрый молодец», — приказали из угла. «Петр Семенович, хорош дурить», — сердито попросил Белов. «Вылезай, у меня к тебе дело есть». Последовало минутное молчание, после чего, подслеповато щурясь, из-за груды выбрался маленький, щуплый, похожий на сурка человечек в огромных черепаховых очках. «Антоша!» — ахнул он. «Ты ли это? Я-я! Не узнал?» «Не узнал. А что, трепали, будто тебя лихие люди порешили?» «Вранье!» — отмахнулся Белов. «Не порешили, но хотели. Расскажу в другой раз, сейчас тороплюсь. Петя, мне кое-что нужно». «Волыну не дам!» — тотчас отказался человечек. «Я не за этим. Нужно, чтобы ты из меня бобра сделал». Петр Семенович окинул Антона изучающим взглядом с ног до головы, подумал и кивнул. «Это можно. Не шкни и не отсвечивай». Белов отыскал стул, вытащил его из кучи и уселся в сторонке, наблюдая за тем, как Петр Семенович действует. Человечек застыл посреди комнаты, поводя носом по сторонам, не дать не взять, сурок дозорный. Затем принял решение и проворно задвигался. С фантастической быстротой и ловкостью он выхватывал из куч нужные ему вещи и бросал на руки Антону. Тот только успевал подхватывать. Гнедой замшевый пиджак, брюки цвета топленого молока, кожаные туфли, невесть, откуда взявшийся золотой браслет, кольцо. «Остановись!» — взмолился он. «Этого хватит!» Петр Семенович оглядел его недовольно, поморщился. «А сорочка? Твоя ни к черту не годится!» «Обойдусь. Застегну пиджак, видно не будет». «Образ должен быть достоверным», — нравоучительно поднял палец человечек. «Эх, нет на тебя моего дружка Мишки Гройса. Вот кто в этом мастер. Гениальный актер. Мог бы Гамлета в театре играть». «В кого хочешь», — перевоплощался с легкостью. «Все детали продумывал. Эх, Мишка, Мишка». Но совсем ушел от дел, уехал к морю. Петр Семенович вздохнул, но тут же встряхнулся и прикрикнул на Антона. «Что стоишь, как Брежнев на трибуне? Раздевайся живо!» Увидев перевязанную ногу и затянувшуюся рану в плече, ничего не сказал, только нахмурился. Несмотря на показную суровость, Петр Семенович к Антону относился хорошо. Связывали их старые дела, такие старые, что Белов почти и забыл о том времени. Но Петр помнил. Весь свой реквизит он знал досконально, умел выстроить за кратчайшие сроки любой образ, и он же мог научить любого человека вживаться в этот образ. Походка, осанка, речь, жесты. Сейчас Антон поставил перед ним несложную задачу. Предстояло изобразить состоятельного человека, по которому с первого взгляда было бы видно, вот идет мужчина при деньгах, важный, собой довольный. Одним словом, бобер. Конечно, можно было бы купить дорогой костюм и не мучиться, но Антон знал, состоятельный человек — это не только одежда, даже не столько одежда. В России людей с деньгами легко вычислить по взгляду, особой легкости, властности и небрежности манер, по той чуть утрированной свободе, с которой они ведут себя. Все это Белов мог сыграть, но ему нужно было изменить и лицо. А для этого никто не годился лучше Петра Семеновича. За 10 минут Сурок переодел его, отступил на шаг, оглядел придирчиво с ног до головы и загорцевал вокруг, словно королевский портной, подгоняющий костюм по монаршей мерке. «Фактура у тебя, фактура!» — добровольно бормотал он себе под нос, одергивая на Белове брюки. «На такую фактуру любая фурнитура сядет!» «Какая еще фурнитура?» — рассмеялся Антон. Чудак отмахнулся. Он колдовал над Беловым вдохновенно и отвлекаться не хотел. Наконец, с костюмом было покончено. «Пойдем личико малевать», — скомандовал Петр Семенович. «А то видок у тебя Джеймс Бонд на отдыхе». Они протиснулись между кучами барахла, и в стене обнаружилась незаметная дверца, а за ней крошечная каморка. В отличие от главной комнаты, здесь было чисто и светло. «Садись», — кивнул Петр Семенович. «Обойдемся носом. Ну, и годков тебе прибавим. Эх, нет на тебя, Мишки Гройс. Ты знаешь, какой это был первоклассный специалист. Некоторые называли его мелким мошенником. Ха! Посмотрел бы я на тех некоторых после того, как их обработал бы Миша Гройс. Он мог раздеть человека, не прикоснувшись к нему пальцем. А голос? Менял голос так, что даже я его не узнавал. Я его старый приятель. Вот был бы он здесь, расписал бы тебя в лучшем виде. Я, конечно, тоже постараюсь. Но скажу тебе прямо, Антоша, по сравнению с Гройсом, я подмастерье». Петр Семенович мог сколько угодно превозносить неизвестного Белову старого мошенника, но когда 20 минут спустя Антон взглянул на себя в зеркало, то лишь ошеломленно покачал головой. Он и прежде видел результат работы Петра Семеновича, но на этот раз преображение оказалось кардинальным. Вместо худощавого, обросшего, мрачного мужика, зашедшего в квартиру час назад, в зеркале отражался холеный господин лет 50 с намечающимся брюшком, с горбинкой на мясистом носу. Щетина осталась, но приобрела благородный седой оттенок. «Парик не дам», — буркнул хозяин, — «обойдешься своим. Височки тебе подправил, а в остальном сойдет. Нынче мужики за своими прическами не следят, так что выделяться не будешь. Грабли покажи». Белов протянул ему руки. Петр Семенович придирчиво осмотрел их и вынес вердикт. «Годные. Лети, соколик, куда хочешь». «Спасибо, Петь», — от всей души поблагодарил Антон. «За мной должок будет, ага. Заброшу через пару недель». «Если меня не будет, оставишь моим мальчиком», — предупредил хозяин. На лице Антона отразилось сомнение. «Алкашам, что ли?» «Мои запивохины службу несут лучше цепной собаки», — гордо возразил Семёныч. «Так то служба, а то деньги. Ладно, сам разберусь». Хозяин хлопнул себя по лбу так, что очки на его переносице подскочили. «Антоша, что же я забыл-то? Ох, ох! Старый стал, теряя квалификацию». Он уковылял в лабиринт вещей и вернулся обратно через пару минут, неся портмоне и ключи на брелоке. «Ты ведь, Антоша, голышом, считай, пришел. А самое-то важное мы и упустили. Что за бобер без машины?» Уже стоя в дверях, Антон обернулся. «Петр Семенович, а что за цирк ты устроил, когда пушку на меня наставил? Твои ребятки тебя должны были предупредить, едва я вошел в подъезд. Скажешь, подвели?» Хозяин усмехнулся. «Нет, не подвели. Но ты у нас паренек непонятный. Они тебя не раскусили. Плывет, говорит, какой-то челнок, но кто такой, неясно. Хотели тебя проводить, но я сказал, обойдусь. Между прочим», — добавил он, помолчав, — «у тебя там в лопатнике кое-какая мелочь имеется. А то ходишь, как босяк».